«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 23 декабря, 11 часов утра. В эфире программа «Ничего особенного». Мы много говорим о поддержке родителей, профессиональной поддержке, работе со специалистами, но все ли так безоблачно? Почему родители не спешат обращаться к специалистам или бывают разочарованы в этой работе? Об этом мы будем говорить в нашей передаче. Сегодня в студии на Радио Теос ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях психологи Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова. Здравствуйте, Кирилл и Жанна.
Доброе утро.
Привет, Игорь, и привет, слушатели.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, уже я не знаю, представлять вас, не представить, но представлю на всякий случай. Представь, вдруг пожалуйста. Кто не знает. Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Жанна имеет опыт поддержки родителей особенных детей в индивидуальном и групповом формате. В настоящее время участвует в работе психологической службы центра «Наш солнечный мир» во время летних выездных лагерей. Ну что ж, продолжаем. Ну как, вы справились с выгоранием? Ранее, как после последней передачи.
Ты имеешь в виду, что на передаче случилось выгорание у нас какое-то?
Не знаю. Ну, актуальность была.
Я чувствую вдохновение. Ну, вот всякий раз, когда мы час здесь разговариваем, каждый раз получаем обратную связь от родителей. Есть такое ощущение, что количество слушателей увеличивается. То есть люди как-то прибывают, включаются, вот, и это все очень поддерживает. Вот, поэтому я, наверное, на эту провокацию не поведусь.
Жалко, так я хотел какую-то провокацию сотворить с утра.
Мне кажется, что мы затрагиваем какие-то очень важные темы, и возможность о них говорить скорее вдохновляет, а не ведет к выгоранию.
Хорошо, ладненько, будем пытаться.
Я помню, что я упоминала выгорание, мое собственное выгорание на прошлой передаче. И ты знаешь, я здесь, наверное, ну вот как-то, да, думаю сейчас, что наш разговор на эту тему, ну вот тоже, да, был очень поддерживающим. То есть если еще раз на секунду, коль скоро ты, ну вот, такой пас дал в самом начале, да, если на секунду вернуться к этой теме, к теме выгорания, которую, возможно, мы захотим, кстати, продолжить в одном из эфиров, потому что она у нас получилась такая не совсем, может быть, завершенная, да, законченная. Вот. Мне с моим личным выгоранием еще раз, да, помогло именно справляться то, что я стала о нем говорить и стала его обсуждать, в частности, вот на прошлом эфире. Вот. Это правда какая-то работающая штука. Головой непонятно, почему оно так работает, а по факту видишь, что оно оказывается чем-то очень действенным. Вот.
Хорошо. В наших прошлых передачах мы как раз говорили не только о выгорании, но и о поддержке семей, которые воспитывают детей с особенностями развития. Мы получили комментарии от радиослушателей и выяснили, что не все так уж однозначно в этой сфере, в сфере работы со специалистами. И сегодня в сфере взаимоотношений родителей и специалистов, помогающих профессий, да, и в том числе там душепопечителей, попробуем разобраться сегодня в этом вопросе. И для начала вот я хотел бы задать вопрос прямой, так сказать, в лоб. Как строятся взаимоотношения родителей и специалистов?
Да. Игорь, спасибо за вопрос. Ты знаешь, вначале, памятуя о том, что время передачи пролетает очень быстро, я хочу поздравить всех с наступающими праздниками, потому что подозреваю, что в конце этого сделать не успею. Угу. Вот. А за вопрос тебе спасибо.
Присоединяюсь, да. Поздравлением.
За вопрос тебе спасибо большое, потому что, мне кажется, это важная тема, и они как-то мало говорят. И, наверное, забегая чуть вперед, скажу, что вот через несколько минут мы будем обсуждать какие-то модели взаимодействия, как это может быть в теории. А исходя из какого-то собственного опыта, из практики, я бы сказал, что часто взаимодействие с родителями специалистов строится как-то спонтанно и достаточно хаотично. Мало кто целенаправленно занимается выстраиванием такого взаимодействия задумывается о том, а как вообще можно? Ну, как будто часто происходит такое следование неосознанное какой-то существующей схеме, существующей модели.
А мы сейчас мы вообще часто выстраиваем друг с другом взаимоотношения? Или мы думаем, например, как выстроить, например, взаимоотношения с коллегами на работе, или как выстроить взаимоотношения с руководителем. Мне кажется, приходим там на работу куда-нибудь, на новую работу, да, там пообщались, думаем, так, ага. Вот, мы начинаем анализировать по фактам, но перед этим мы же не думаем об этом, не планируем ничего, какую-то стратегию разрабатываем, как я буду там вживаться. Там. Я вообще человек общительный, я очень понравлюсь всем, в том числе и специалистам.
Да, но обычно начинают об этом задумываться, когда взаимодействие становится проблемным.
Конфликтным, да, каким-то, вот. Может быть.
В общем, мне кажется, что часто сейчас происходит так, что в организациях нет какой-то единой модели, вот что мы взаимодействуем с родителями вот таким-то образом. Да? Или она есть, но скорее такая декларируемая. А на практике происходит так, что каждый специалист выстраивает его как-то по-своему. Вы знаете, это какая-то привычная схема, мне кажется, для нашей страны, особенно вот в советские времена, как мы находили врачей или как мы находили педагогов по знакомству. Да, мы говорили не о хорошей поликлинике, не о хорошем центре, а о хорошем враче.
Так и сейчас так говорим.
Да, и до сих пор это происходит, да.
Медицина вообще очень интересно, что медицина, вот в России, по крайней мере, да, это медицина как повезет. Вот повезло, попал хорошим специалистом, не повезло... Суть не судьба.
Да, да. Вот. Это так. Вот, это вот то, как происходит. Вот. И, конечно, есть какие-то исключения, есть организации, которые как-то пытаются об этом задумываться. Вот.
Я напомню радиослушателям, что нам можно звонить. Телефон для прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Нам можно также писать через сайт telos.fm, либо использовать Viber и WhatsApp, +7 977 850 0996. Продолжаем мы наш немного провокационный, я надеюсь, острый эфир, да, о взаимоотношениях, потому что тема такая, конфликт специалиста и, скажем, клиентов, да, или не конфликт, а, может быть, проблем. Давайте мягче будем говорить об этом. Хотя, в общем, когда мы говорим о проблемах, мы говорим, прежде всего, о внутреннем конфликте. Да? Если уж ты упомянул о каких-то там неких моделях, да, расскажи, пожалуйста, какие модели или типы таких взаимоотношений существуют, и чем они, в принципе, отличаются, вот эти модели взаимоотношений специалистов и клиентов. Я не люблю клиенты, вообще слово. Говорим, родители, да, родители и специалистов, помогающих специальностей.
Да, я упомянул какую-то такую привычную, сложившуюся схему взаимоотношений. И мне кажется, как-то в общих чертах, да, вот если ее как-то обозначить, то ее можно назвать такой модель, центрированная на специалистах. Или она же, да, модель, центрированная на ребенке. Это модель, в которой специалист считается экспертом. Именно специалист определяет, какие потребности есть у ребенка, у семьи. До семьи вообще дело чаще не доходит. Чаще в центре внимания именно ребенок. Специалист знает больше, чем родители, что нужно ребенку, чтобы он рос и развивался должным образом.
И умело манипулирует родителями при этом, да?
Это провокация, да, я на нее тоже не буду поддаваться. Да,
так, поймал, не удалось мне
поймать. Вот, и...
Ушел в защиту,
Кирилл, понял. В этой системе родители как-то должны полагаться на знания и опыт специалиста. Угу. Да, то есть эта система, ну, такая изначально очень иерархичная. Это система, которая существовала много лет не только у нас в стране, да, это какой-то такой мировой опыт. В общем, таким образом выстраивались отношения и между родителями и педагогами, между там, пациентами и врачами.
Ну, вот, кстати, волшебное слово сказал, пациент-врач, да, потому что часто это же такая менторская позиция специалиста, да, ну, если говорить о наших реалиях, значит, первое, что мне приходит на ум, значит, приходишь к врачу и говорит: «Папаша, ну почему вы только что обратились вообще? Ну что это такое? Запустили ребенка?» Ставит, то есть тебя ставят уже сразу, ты себя представляешь там первоклашкой, которым там учительница выговаривает, что он не сделал уроки. Да? Вот такая, ну, менторская позиция. Вот это проявляется так. Я понимаю, что, ну, в реальности происходит часто мягче намного, да, и нет таких, ну, каких-то обострений, да, но вот примерно парадигма такая, или несколько иная?
Ты знаешь, ну, бывает, конечно, и так, но, наверное, важно сказать здесь, ну, в том числе отвечая на твою провокацию про умелое манипулирование, это то, что всегда какие-то взаимоотношения выстраиваются с обеих сторон. И не только специалисты выстраивают такие отношения. На самом деле, каждый раз, когда мы обращаемся к какому-то специалисту, речь доходит о том, что вот человек владеет какими-то знаниями, которых у нас нет. Да, и мы тут изначально можем чувствовать себя как бы ниже, чем другой. И это особенно касается родителей, переживающих шок, стресс, тревогу в связи с рождением ребенка с особенностями. Вот. И есть какая-то большая потребность найти кого-то, кому можно довериться, на кого можно положиться, у кого есть все ответы. И таким образом родитель поддерживает такую иерархичность. То есть часто родители приходят с таким запросом. Вот. А специалисту, тут, с одной стороны, это может быть очень лестно оказаться в такой роли эксперта, а с другой стороны, как-то не, ну, может быть, неловко, неудобно отвечать не из этой роли. То есть это какое-то сложное место во взаимодействии, когда к тебе так обращаются. Изначально, да, вот, ну, спасите, помогите, да, дайте ответ, что делать. Из этого места не просто выстраивать какие-то, ну, партнерские, более горизонтальные отношения.
Можно,
ну,
так... я тебе здесь прям ненадолго прерву? Подумала сейчас о вещи, которые, может быть, потом будет трудно, ну, вне контекста описать. Я думаю сейчас о слове «стыд». Как бы это, ну вот, может быть, неожиданно не прозвучало. Думаю о том, что когда впервые родитель обращается к специалисту, или даже, в общем, не впервые, да, вообще вот в структуре этих отношений, стыд в обе стороны заложен, ну, как будто бы по умолчанию, когда ты приходишь к другому, у которого есть какие-то компетенции, которых у тебя нет, будь то специалист по развитию твоего ребенка, действительно твой лечащий врач или, там, не знаю, парикмахер, который сейчас, ну, сделает тебе прическу, ты приходишь с изначально, ну, в изначально уязвимую позицию, то, что Кирилл сейчас рассказывает. И вот эта иерархичность, которая в нее заложена, она, как правило, сопровождается вот этим чувством стыда, что вот он знает, а у меня нет этого знания. Он может, а у меня нет этих возможностей. Я оказываюсь в позиции нуждающегося, ну, какого-то некомплектного, которого может доукомплектовать.
Не ущербного, быть, ущербного даже.
Ну, ущербный,
я родитель, например, там, мне стыдно. Вот, стыд, кстати, очень, я согласен с тобой, стыд – это то, с чем сталкивается родитель постоянно. Да? Мне стыдно, потому что мне нужно доказывать, что мой ребенок нуждается в особой поддержке, в особой помощи. Мне стыдно, потому что мне нужно доказывать там каким-то инстанциям, что мой ребенок достоин этого, и инстанции буду делать все для того, чтобы это не сделать. Мне стыдно, потому что я прихожу и говорю, я как родитель не справился, я родил вот, ну, грубо говоря, если честно говорить, то сейчас там полетят камни, да, могут полететь камни, но бракованного ребенка, ну, я так ощущаю, да, вот ребенок не такой, как все, да, это вот какой-то мой родительский брак, да.
Если мне слово ущербный просто, ну, вот не очень нравится, потому что у него есть такая коннотация, ну, такая, да, вот сложная, нехорошая, вот, но я слышу, о чем ты говоришь, и...
Ну, на самом деле, знаешь, стыд... просто поясню, что я сам так не считаю, да, но просто вот эти чувства, они говорят об этом. Да, конечно же, это мой ребенок.
Ощущение.
Да, и, ну, изнутри, вот первое, с чем ты сталкиваешься, вот, ну, почему так произошло, да, мы уже говорили там в первой передаче
мне
об этом.
Мне сейчас вот в эту сторону совсем уводить разговор бы не хотелось, вот, и я думаю, что это огромное... Огромная тема, просто айсберг, и, может быть, имеет смысл этой теме посвятить отдельное время. Думаю о том, что стыд всегда появляется, когда есть отличие, и я в этом отличии вынужден быть заметным. Вот. И это родительская сторона, и есть сторона специалиста, когда Кирилл описывал, что отвечать не из экспертной роли, а, например, из роли растерянного человека, который... ну, например, увидел ребенка и понимает, что на самом деле ему нужно много времени, много какого-то взаимодействия для того, чтобы сориентироваться, для того, чтобы сформировать гипотезы, как лучше с этим ребенком взаимодействовать, как лучше с этой семьей взаимодействовать. У него нет готовых ответов. А вот взаимодействовать не из этой позиции, когда я, да, я знаю, тоже очень стыдно. Ну, потому что будто бы я тогда не оправдываю надежд, каких-то, да, про это можно подробнее говорить. Мне хотелось просто в этом месте внести это слово «стыд»,
да,
вот, и уйти в фон, потому что, ну, то, что начал рассказывать Кирилл, кажется очень важным.
Да, спасибо тебе за то, что ты привнесла слово «стыд», мне это кажется очень важным, да. Да, специалист может столкнуться с тем, что, ну, как же, я не оправдал надежд, да, то есть родители скажут, о, господи, да какой ты специалист, да, ты не знаешь... Да, то есть у специалиста есть часто установка «я должен знать», «у меня должны быть ответы». Не разочаровать, да, «я должен выглядеть».
Ну как-то... да, он должен быть идеальным в любом случае.
И
да.
В этом месте очень сложно, да, опуститься, ну, как-то и отвечать из позиции, ну, вот, я живой человек, у меня нет всех ответов, у меня тоже есть ограничения, я буду искренне стараться, у меня есть какие-то знания, какой-то опыт, да, и я буду их применять и пытаться вас поддержать, но я не могу гарантировать, я не могу обещать, да, это такая область, ну, в которой мы не можем знать наверняка, вот, и вот отвечать так из этой позиции оказывается очень непросто, да, потому что обращения родителей очень нагружены эмоционально, вот, очень много ожиданий. Вот. И еще же у специалиста есть действительно искреннее желание помочь, поддержать, спасти. Да? Многие специалисты – спасатели.
То есть получается такая созависимые отношения. Они вступают, ну, выступают в такие созависимые отношения, когда он выступает в роли спасателя, тогда родители, они становятся спасаемыми.
Ну,
получается так?
Ну, в чем-то, наверное, можно и так на это посмотреть. Да. Вот. Опять же, мы сейчас обобщаем, да, то есть каждое взаимодействие, оно очень
индивидуально,
оно индивидуально,
да.
Уникально, но вот, ну, вот такие тенденции есть. Вот.
Да.
Если вернуться к моделям, да, вот я как-то обозначил один полюс, да, и есть и другой полюс. Если говорить о каких-то таких общемировых тенденциях, то на Западе в конце 80-х, в начале 90-х начало происходить такое движение в сторону так называемого семейно-центрированного подхода, семейно-центрированной модели. Связано это движение, мне как-то про это тоже хочется сказать, наверное, вот выделили сейчас такие две вещи, это то, что за несколько десятилетий накопилось много исследований в области психологии, которые подчеркивали важность опыта, который получает ребенок вот в первые годы жизни, и ключевую роль в этом его семьи, его близких. Да, это один фактор, который способствовал этому изменению. Второй фактор – это, наверное, усилия родителей. Да, вот, особенно это касается родителей особенных детей, которые боролись за свои права, которые заставляли менять законодательство. Вот. И это постепенно привело к таким сдвигам во взаимодействии со специалистами. Да? И вот такая сформировалась семейно-центрированная модель. Если ее совсем кратко очертить, да, то это модель, в которой специалисты относятся к семьям как к равноправным партнерам. И та программа вмешательства, помощи ребенку, которая разрабатывается, она создается индивидуально, гибко и учитывает потребности не только ребенка, но и всей семьи. Вообще весь жизненный контекст, в котором ребенок растет и развивается. И эта программа старается учитывать те возможности, которые есть у семьи, их ресурсы или их дефициты, и семьи принимают окончательное решение. То есть какая-то ключевая вещь – это то, что специалисты с уважением относятся к семье как к партнеру в этом процессе. Вот. И это, на самом деле, очень непростой процесс. Вот. Потому что, мне кажется, что сейчас тоже вот семейно-центрированный, то есть ну, к нам в последние десятилетия как-то информация эта просачивается, да, и семейно-центрированный стал таким модным, это стало модным словосочетанием. Сейчас, мне кажется, многие себя называют семейно-центрированными. Вот. Но на деле, ну вот я скажу так, что я не видел ни одной организации, которую я бы мог назвать семейно-центрированной по-настоящему. То есть, наверное, есть какие-то элементы программы, которые там можно назвать как-то семейно-центрированными, или там есть какое-то стремление к этому. Но на самом деле это очень сложный процесс, потому что мы говорим не о лозунгах каких-то, а об изменении парадигмы, которая глубоко укоренена. И на деле родители сталкиваются с тем, что когда они начинают со специалистами общаться, то этот налет семейно-центрированности оказывается очень тонким и очень быстро слетает. Вот. Потому что на деле очень непросто отказываться от роли эксперта, диктующего родителям, что делать, и по-настоящему отнестись с эмпатией, с уважением.
С сочувствием.
С сочувствием, с пониманием к тому, с интересом к тому, как эта семья живет, с какими сложностями они сталкиваются, как они справляются, и как они могут воспользоваться рекомендациями специалистов.
Ну что ж, обострим эту тему конфликта или взаимоотношений, да, проблем взаимоотношений родителей и специалистов. И я хотел бы обратиться к нашим радиослушателям и спросить. Дорогие друзья, вот какие у вас были сложные ситуации во взаимоотношениях со специалистами? Поделитесь, задевали ли у вас слова или реплики специалистов, или какое-то их действие, да, вот указание, вообще поведение специалистов. И, может быть, вы поделитесь. А может быть и нет, а может наоборот вы поделитесь, да все вы придумываете, вот у нас такой замечательный контакт со специалистом, вы поделитесь своими положительными историями, поэтому да, добро пожаловать, и для того, чтобы вы это сделали, я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем, дорогие друзья. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы. Ну, кстати сказать, вот раз уж насчет вопросов, есть один вопрос, который адресовали конкретно вам, Кирилл Жан. Вот, да, потому что этот вопрос от нашей... Это как раз был вопрос, который пришел к нам слишком поздно по поводу выгорания, да, и там вот я почему решил адресовать этот, ну, все-таки вам задать этот вопрос, просто потому что там есть как раз момент этой нашей темы, конфликта или негативного отношения между специалистом и родителем, да. Вера пишет: «Я мама двух аутистов, 17 и 6 лет. Недавно похоронила подругу, у которой остался такой же тяжелый сын. Это меня окончательно подкосило. Любопытно, какие доводы приведут психологи, чтобы приободрить меня? Тем более, что последний психолог, называет его фамилию, я не буду его указывать, его фамилию, видя мое выгорание, сказал: ты вообще понимаешь, какое ты ничтожество? Вера, ты лузер. Или вызывая во мне гнев, тем самым сдвигает отчаяние? Вот отвечайте, дорогие друзья».
Ты или я? Ты. Слушай, неловкое какое-то место, потому что у меня есть ощущение полнейшего дежавю, такое, что я уже слышала это обращение. Я слушаю очень внимательно все твои эфиры, Игорь. Вот.
Ну, я специально это провел, потому что этот вопрос был конкретно к вам. Да? Да, я его повторил, да. Да, это действительно звучало уже, но это был вопрос конкретно к вам, к Жанне и Кириллу, вот к теме о выгорании.
Да, спасибо, Вера, за ваш вопрос. Думаю, как ответить в радиоформате. Я очень внутри, когда я слушала ответ вот другого специалиста на этот же самый вопрос, я внутри очень к Людмиле присоединялась, к вот этому чувству сожаления, что такой опыт у вас, Вера, случился. Вот. Это печально, и... Вот если честно сказать, то внутри, когда я слышу вот такое свидетельство, да, человека, обратившегося к психологу, внутри я возмущаюсь, вот, и расстраиваюсь. Мне кажется возмутительным такое послание, возмутительным и некомпетентным. Такое послание, сделанное клиенту. К сожалению, у нас в России область психологического консультирования, психотерапии, не отрегулирована, скажем так. У нас нет каких-то стандартов в этой области, и практиковать, называя себя психологами, в общем, могут практически любые люди. У нас нет в культуре проверки уровня квалификации, хотя, в общем, мы при наличии всех необходимых сертификатов, все равно нас ничто не страхует от неаккуратного, неэмпатичного и даже, к сожалению, какого-то вредоносного, воздействия со стороны психолога. Вот. Мне кажется, этот опыт, эти слова, которые цитирует Вера, как я сказала, категорически непрофессиональными, с одной стороны, и с другой стороны, к сожалению, безусловно, травматическими. Вот, и, наверное, хочется как-то... Да, я какое-то личное обращение здесь, наверное, не могу сделать, потому что для меня недостаточно информации, которая есть вот в этом обращении, и недостаточно возможности личного контакта, вот просто взгляда в глаза для того, чтобы подобрать мои собственные слова. Вот, я не слышу интонацию, с которой эта Вера пишет, и у меня есть разные гипотезы. Вот.
Ну, там боли много, эту вот интонацию я как родитель как раз ощущаю.
Ты знаешь, там может быть агрессия, там может быть боль, может быть бесчувствие и такая депрессия, и ощущение пустоты, выгорания, и скорее, может быть, какой-то злость, адресованная именно ко всем психологам. Чтобы понять, на что ответить, нужно вот чуть-чуть больше как-то чувствовать, саму коммуникацию. Мне хочется пригласить Веру, сказать, что точно, если ей близко что-то, если она решила нам задать этот вопрос, ей близко что-то, что-то в том, что она слышит в этих радиопередачах, то мы можем с ней связаться, созвониться по телефону или даже встретиться. Вот это возможно сделать. Не знаю, как-то могу здесь просто контакт свой сказать, сказать свой номер мобильного телефона. Это, в общем, не какой-то секрет, я его везде оставляю открыто. Мой номер 985-723-0191. Это мой мобильный. Вот, я буду рада этому звонку. Вот. Да, я, ну, думаю, что здесь человек пишет, может быть, действительно, вот сейчас я подумала с такой потребностью в приободрении, ну, вот как-то я здесь смотрю на Кирилла, мне почему-то кажется, что у тебя есть что-то, да, тоже для Веры. Уступлю здесь просто место, да.
Да, я совсем немножко добавлю, я согласен с тем, что это очень болезненный опыт, услышать такое от специалиста, от которого ожидаешь поддержки, и в этом месте... Я тоже испытываю возмущение и наверное, ну, какой-то стыд, да, что, что ну, как-то мой коллега, ну, вот, делает такое, да, то есть мне неприятно, да, ну, вот, от этого. Вот. И, конечно, мы не знаем всего контекста, да, вот, как это происходило. Наверное, меня зацепило слово «приободрить», вот, и... Мне кажется, что есть ситуации, в которых это не работает, в которых невозможно приободрить, да, или это будут такие пустые формальные слова.
Ничего особенного, все будет хорошо, да?
Держись, да, все будет нормально.
Давай, да.
Вот. Я не думаю, что это работает. И мне кажется, что есть ситуации, в которых прежде чем... появится какая-то надежда и появится какой-то свет, мне приходится переживать какую-то боль, отчаяние. И я бы говорил о том, чтобы поддерживать человека в переживании этой боли. Да? Ну, то есть если бы мы встречались...
Быть очень, рядом.
Да, я бы попытался как-то побыть рядом, как-то выстроить наш контакт так, чтобы...
Эмоционально, может, душевно.
Она почувствовала, что рядом со мной она может чуть-чуть...
Ну, быть чуть, собой, по крайней мере.
Побыть собой, да, что-то прожить.
А, вот о чем я подумала. Я как раз сейчас сидела и уже начала расстраиваться, что время нашего эфира, ну, так стремительно сокращается, и, может быть, чему-то не найдется места... И подумала, что вот как раз из этого вопроса есть мостик к тому, о чем мне очень хотелось сказать в сегодняшнем разговоре. Я думаю о том, что вот это про ответственность, да, про то, что Кирилл говорил, что когда мы приходим к специалисту, мы приходим к человеку, который в чем-то знает больше. Когда мы приходим к психологу, мы приходим к человеку, который может... Ну, мы надеемся, мы идем именно с этой верой, может помочь нам нашу душевную боль как-то уменьшить, может нас в чем-то поддержать, помочь нам что-то распутать в жизни. И очень часто в этой надежде мы можем, ну, пойти так далеко, что немножко начать отказываться от своей ответственности. То есть, когда я, например, вчера пришла к парикмахеру, вот, и сказала, что я хотела бы, чтобы вот он меня подстриг как-то хорошо, я заметила, что я отказалась от, ну, вот своей ответственности про свои идеи, как мне хорошо подстричься. Я как-то вот взяла и отдала это полностью другому человеку. Я специально привожу сейчас пример парикмахера. Он такой отдаленный, очень абстрактный, но на нем, даже на нем можно проследить, как человек отказывается от ответственности. Когда мы приходим к доктору, мы на какое-то время можем почувствовать, что именно он знает лучше, действительно вот принять эту позицию. Вот, и тогда мы перестаем, скажем так, управлять отношениями и сознательно выстраивать, простраивать отношения, то, о чем вы говорили в самом начале с Кириллом, да? Мне кажется, это очень важная вещь, это один из первых пунктов, который родитель может научиться удерживать в голове, когда он встречается с новыми специалистами, будь то специалист по развитию там, каких-то навыков у ребенка или это психолог. Например, как-то ну, вот, осознавать, поискать, что для него важно, какие для него ценности важны в том человеке, с которым он готов сотрудничать, какой язык ему хотелось бы слышать, какими словами он может оперировать. Ну, например, в случае Веры я бы ну, может быть, даже подготовила какой-то, если бы я знала про этот вопрос заранее, список стоп-слов. Ну, то есть если психолог говорит что-то, что напоминает виновачение, стыжение, их можно очень легко научиться отслеживать, вот буквально технически отслеживать в речи. Значит, это, ну, например, не мой специалист. Я знаю, что меня это ранит. Ну, вот такой комментарий.
Ну, у нас есть еще один комментарий, как раз вопрос о сложности, какие были сложности с работе со специалистом. Вот Ольга Воротынцева пишет: самое сложное в контакте со специалистами, работающими с ребенком, доверять специалистам. Необходимым уровнем квалификации обладают, увы, не все. Назначение прогноза порой противоречиво настолько, что, обойдя 5 специалистов в погоне за вторым мнением, вообще не понимает, что же реально нужно делать. Один не назначает медикаментозной терапии, ссылаясь на международную практику. Другой назначает 20 болезненных уколов с анестезией, среди прочих препаратов, которые должны запустить речь. Сложно и страшно выслушивать некорректное пояснение о программах и методах коррекции аутизма. Вот такое мнение. И мы как раз подошли к вопросу, вот это мнение как раз очень важное, мне кажется, потому что мы подошли к очень важному вопросу. Сегодня мы много говорим о толерантности, да, вот о терпимости, да, друг к другу, и сегодня говорим мы о том, что мы не совсем сами готовы к этой толерантности и терпимости к другим, но ведь иногда это касается и вопроса как раз взаимоотношений со специалистом, да, и со специалистами помогающих профессий. Что может оттолкнуть родителей от контакта со специалистами? И я перед тем, как вот вы ответите, да, на это, напомню еще раз телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Ну что ж, специалисты, вам и слово в уста.
Да, мне кажется, что, конечно, у родителей какой-то богатейший опыт, ну, очень багаж большой, ну, вот, неудачных взаимодействий с специалистами, к сожалению. В частности, потому, ну, вот, как написала Ольга, потому что приходится ходить к многим специалистам и искать.
И, да, они и иногда противоречат друг другу. Да, например, это там дефектолог может противоречить психологу. Да. Вот это реальность какая-то.
Да. Я очень часто с этим сталкиваюсь. И, наверное, на это нет простого какого-то ответа. Наверное, есть какие-то ключевые принципы, ну, вот, которыми я руководствуюсь, ну, когда общаюсь с родителями. Если я не знаю что-то про другой метод, я говорю о том, что я не знаю. Я стараюсь с уважением относиться к каким-то другим направлениям. Вот. Я стараюсь не высказываться категорично, если только у меня нет достоверной информации о том, что какой-то метод опасен. Я стараюсь, и это, наверное, может быть, главное, я стараюсь осторожно, аккуратно поддерживать родителей в том, чтобы они могли как-то сформировать свою собственную позицию по отношению к чему-то. Это вот то, о чем Жанна говорила, про какую-то ответственность. Это очень сложно, потому что много растерянности в этом месте. И это все какие-то специализированные области, в которых родителям сложно ориентироваться. Но часто у родителя все равно есть какое-то отношение внутри себя, да, ну вот что-то близко, а что-то не близко, да, вот, то есть все равно какой-то есть отклик на то, что специалисты вокруг говорят. Я точно стараюсь не давить, не продавить родителя, да, а скорее попробовать, ну вот, обозначить весь тот спектр мнений, с которыми родители сталкиваются, как-то его назвать, прояснить, и помочь родителю проявить, сформулировать свою позицию, да, а как к этому, что ближе, что вызывает отклик, а вот, ну, что из того, что вам рекомендуют, будет легче реализовать дома, какие у вас для этого ресурсы. Вот, например, каждый раз это какая-то очень сложная работа, да, но... Ну, вот это то, к чему я стремлюсь, да, чтобы родитель мог ощущать это как свой выбор и свое решение, не что-то, что продавили и заставили его сделать.
А как это вообще, скажи вот мне, дорогой специалист, как это вообще, скажем, как позаботиться о себе, как остановить, например, такие реплики в свою сторону, оценочные реплики, да, какие-то вот реплики, которые задевают тебя, или поведение специалиста. Ну, там, пришел человек, там, не знаю, там, дома проблемы у специалиста, там, не выспался, там, выгорел, и вот он срывается на клиенте. Вот как это остановить, такое поведение специалиста? Я понимаю, что это такой какой-то крайний такой случай, но все-таки.
Да. Вижу, Жанна
рвется в бой. Жанна?
Да я даже не в бой, я думаю, а зачем останавливать? Вот, то есть не вообще, что останавливать не нужно, это не такое послание. Мне интересно, что за твоим вопросом, почему ты хочешь остановить? Ведь родитель может проголосовать ногами, условно говоря, молча, просто послушать, например, специалиста, понять, что специалист говорит не на моем языке. И больше к нему не прийти.
То есть почему я должен терпеть, да?
Нет, ты не должен терпеть. Я просто услышала, что тебе бы хотелось в ситуации, когда специалист как-то заходит на твою территорию, как-то
научиться
его...
границы, да, оставить, да. Границы отстаивать свои, да. Причем границы отстаивать так, чтобы не нарушить чужие границы, не сказать специалисту, не оскорбить, например, специалиста, который тебя оскорбляет, да, но свои границы соблюсти, понимаешь? Мне важны мои границы, границы моей личности, да?
Слышу. Тогда я думаю о том, что это то место, в котором можно начать диалог, буквально сказать, я услышал вас так-то и так-то, или там слышу, что вы произносите вот такие слова, а для меня важно, и дальше сформулировать. Вот как раз в этом месте, если Кирилл позволит, или у тебя сформировался ответ вот на этот вопрос?
Я два слова, позволишь, скажу. Мне кажется, что... можно попытаться какую-то дать обратную связь специалисту, может быть, сказать о том, какую реакцию его слова вызывают. Да? Mm-hmm. Это непросто, да, столкнуться, потому что в этом месте тоже очень много стыда. Много стыда и боли, да, и часто родителям, в каких-то вопиющих случаях, да, родителям просто приходится изо всех сил напрячься, чтобы сдержать слезы и выйти из кабинета, да. В тех ситуациях, когда есть ресурс, да, то можно что-то вернуть, да, то, что вы говорите, меня задевает, мне очень больно от ваших слов. Тут далеко не всегда это возможно, я понимаю. Вот. И то, что Жанна сказала, да, то, что родители могут голосовать ногами, это тоже ситуация сложная, потому что, конечно, сейчас, наверное, больше у родителей появляется выбор, да, больше открывается центров, каких-то разных мест, но их все равно не хватает, и родители часто оказываются в ситуации зависимости, да, когда им некуда больше пойти. Или это какая-то государственная организация, какая-нибудь комиссия, да, куда они должны прийти. И в этом случае заботиться о себе, отстаивать свои границы очень сложно, да, потому что они не могут проголосовать ногами, они не могут развернуться.
Но ногами можно проголосовать, если ты в Москве или в Питере, если ты в Туле, если ты там, не знаю, там в Рязани, то ты можешь, ладно, в Рязани, слушай, там в небольшом городе, где одна поликлиника, там, скажем, и есть один там частный центр с открытой каким-нибудь психологом или психотерапевтом, да, вот, пожалуйста, частная практика, скажем так, да, и тут особо ты не проголосуешь ногами.
Я думаю о том, что в таком сложном контексте, который ты сейчас обрисовал, когда действительно нет возможностей, когда, может быть, довольно сложно сформулировать свою позицию, то есть ты чувствуешь смутно, что что-то тебе не нравится, а что нет. Вот мы сегодня не поговорили про эту часть, про язык вообще, который используют специалисты. Это что-то, что хотелось обсуждать отдельно. Даже вот про эти слова дефектологии, то, что обсуждалось в прошлой твоей передаче, да, дефект, норма, ребенок должен уметь и так далее. Это же все про язык, да, который приоткрывает парадигму, которая стоит за этим. Парадигму как раз такого ребенка ориентированного или специалиста ориентированного, или там дефекта ориентированного. Да?
Объектно
ориентированного подхода. Мы сегодня про это не говорили, но это какие-то тонкие вещи, они могут не выражаться в непосредственном каком-то интенсивном дискомфорте конкретной позиции. Да? Это может быть что-то такое очень аморфное, трудно уловимое. Мне хотелось, я вижу, что вот ну, как-то все завершается сейчас, и мне хотелось бы очень коротко сказать, подытожить для родителей. Я осознаю, что кто-то нас, ну, там, слушает сейчас, да, и, ну, может быть, чувствует потребность в каких-то более конкретных рекомендациях, попытаться, ну, вот сказать, может быть, конкретно пунктами, что бы я предлагала родителям делать.
Угу.
Мне кажется, что шаг номер один, или, может быть, даже номер ноль, самое такое, самое какое-то хорошее подспорье в взаимодействии со специалистами, которые работают с твоими детьми, да, или там, или с тобой, с психологом. Самое важное – это держать курс на осознавание. На осознавание своих чувств, осознавание и замечание своих реакций. Осознавание может быть какого-то теоретического компонента. Ну, там, например, Кирилл рассказал про разные подходы, про это можно почитать в интернете, про то, что существуют разные парадигмы, которые, вообще говоря, на практике реализуются в совершенно разных способах работы с детьми. И если мы про это узнаем, то мы уже можем чуть более быть сориентированными и выбирать. И второе – это осознавать, что… Точнее, не осознавать, а, ну, может быть, пытаться как-то вспоминать в какие-то моменты, что… Ну, правда в том, что ответов не существует, и правда в том, что когда я привожу там своего ребенка куда-то, или как пациент прихожу к любому врачу, на самом деле я прихожу очень уникальный, или привожу своего ребенка совершенно уникального, и никаких готовых ответов на самом деле не существует. И в этом смысле я делю ответственность со специалистом за то, как будет развиваться наше сотрудничество, наша совместная работа над тем, что мой ребенок умеет, и так далее. Ну, вот. И дальше ну, пригласить, правда, избирательно относиться, то есть позволять себе такой, знаете, рекрутинг этих специалистов, отбор. И прямо цензурировать по ценностям, по языку, по, ну вот, по каким-то совместным целям, их заранее проговаривать. И думаю о том, что какой-то важнейший компонент, и он как раз опять прозвучит неконкретно, я пытался изо всех сил сейчас вот как уконкретить это все, это про поддержку. Ну вот снова и снова хотелось бы, чтобы родители позволяли себе чувствовать, что им нужна поддержка. А также, вот напоминаю, вот этот стыд. Когда есть стыд, стыд есть у родителей, стыд есть у специалистов, а когда есть стыд, это значит, я очень нуждаюсь в поддержке другого, того, кто рядом. То есть то, что мы можем друг с другом проделывать со специалистом, это искать способы поддержать друг друга. Какая-то классная штука, и она безграничная с точки зрения возможностей. Вот.
Да, спасибо. У нас, к сожалению, время наше подошло к концу, и как многого мы не успели, систематические походы
мы
в оперу.
Мы уже привыкаем к этому, да.
Но я думаю, что это как раз способ, вернее, это повод увидеть двух замечательных людей в этой студии еще раз и поговорить о том, что действительно нам важно. Действительно, мы часто сталкиваемся с стыдом, болью, даже одиночеством. То есть вот чувство изоляции, когда человек приходит в незнакомое место, к незнакомому специалисту. Ну что ж, мы об этом еще поговорим в наших будущих передачах. Еще раз с наступающим вас Рождеством Христовым, Новым годом, со всеми праздниками. Дорогие друзья, спасибо Кириллу, Жанне за то, что пришли к нам в студию. Будем
спасибо,
рады видеть
Игорь.
Вас снова. Всегда
спасибо.
Рад вас
Взаимно.
Видеть. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Ничего особенного. 100% жизнь.